«Геозира, покажи свой меч!» — попросил он Эгина. В иное время и в ином месте Эгин легко поставил бы взорвавшегося куха на место, рявкнул бы какую-нибудь грубость вроде «перебьешься». Но последние дни порядком сбили спесь с молодого Аррума. Он молча извлек клинок из ножен наполовину длины. Меч был безмятежно спокоен. Сталь не изменяла своего цвета. Вдоль лезвия лениво ползла бледная рябь. Но и этого было, видимо, достаточно. Обе горянки издали возглас восхищения. Кух бросился под ноги Эгину и поцеловал носок его пыльного рваного сапога. А затем, указывая то на Эгина, то на себя, стал втолковывать бывшим соплеменницам что-то, от чего их уважение к гостям начало возрастать с каждой минутой. Через некоторое время Куху удалось объяснить пчелам, что для племени большая честь принять мужчину, который повелевает столь необычным клинком. «Что ты им сказал?» — спросил шепотом Эгин. «Правда, — сказал господина, — что я твой раб и ученик».
«Ученик? Ты обещала господина научить меня, как делать мечам, резать, убивать?»
Кух покраснел до корней волос. «Но обещал», — согласился Эгин, покровительственно обнимая Куха за плечо. Ради сытного теплого ужина, ночлега и крова над головой Эгин был готов сейчас научить Куха не только резать, убивать облачным клинком, но также свежевать им кроликов, чистить брюкву и разгонять комаров. «Наш народ плакать», — объяснил Кух, когда, привлеченные криками пчел из кедровой рощи навстречу чужеземным гостям, стали выходить прочие обитатели деревни. Многие члены племени были наги. Тела некоторых были грязны и покрыты царапинами. Некоторые, наоборот, выглядели опрятно, даже с некоторым лоском. Большинство встречающих были женщинами. Впрочем, Эгин смог разглядеть и стариков, и подростков. Всех детей пчелы объединяло одно обстоятельство. Их лица были печальны. «Кто-то умер?» «Сестра большой пчелы умер», — сокрушенно отвечал Кух. «Давно? Луну назад. Хорошая память у этих детей пчелы», — отметил про себя Эгин, не ожидавший от горцев такого постоянства в скорби. В Пиннарине официальный траур по сиятельным князьям редко длился более чем 2 недели, а уж о скорби и говорить нечего. Но самое необычное началось, когда встречающие подошли к Эгину, Куху и Хене совсем близко. Проигнорировав Эгина с его облачным мечом и Куха с его трусливой трубкой для стреляния, горцы и горянки обступили барыню Хену почтительным, но плотным кольцом. Они не стеснялись в выражении восхищения ее персоны, хлопали в ладоши, улыбались, охали. Эгин не мог сказать однозначно, что же в фигуре Хены, добродушно скалящейся и машинально поглаживающей коня по умной морде, так расположило горцев. «Наверное, ее костюм», — решил Эгин. После встречи с Росомахой Хене пришлось привести себя в порядок. Добрых 2 часа она полоскалась в ледяном горном ручье. В глазах Эгина и Куха ей не хотелось выглядеть ожившим огородным пугалом. Но после того, как грязь была соскоблена и отмыта, волосы вычесаны, а колтуны срезаны кинжалом Эгина, выяснилось, что одежды на Хене осталось совсем немного. Из того, что служило ей раньше платьем, удалось смастерить некое подобие короткой юбки и фартук. Этот фартук символически прикрывал пышную грудь матери 4 детей, а волос теперь осталось лишь на короткий мужской пучок на затылке. Правда, ни Эгин, ни Кух не баловали свою спутницу особым мужским вниманием. Ее экзотический костюм оставлял их равнодушными. Сами они выглядели не лучше. Правда, сердобольный Кух, всегда относившийся к барыне Хене с почтением, одолжил ей свой плащ. Эгин же еще в день их встречи пришел к выводу, что лучшее, что он может сделать для туалета Хены, это просто не замечать его. Но горцы не потешались и не куражились над хозяйкой кедровой усадьбы. Напротив, они именно восхищались. Мощная стать Хены, ее глуповатая, но открытая улыбка простой, честной женщины, ее скромное одеяние, как видно, будили симпатию в сердце каждой горянки. Эгин упустил момент, когда кольцо вокруг барыни Хены сомкнулось. Не успел Эгин закричать что-то предостерегающее, а Хену уже подняли на руки и под возгласы всеобщего ликования понесли к кедровой роще. «Моя народ думает, что барыня похожа на сестру большой пчелы. На ту, что умерла?» Кух оживленно закивал. Чувствовалось, что он тоже обрадован таким оборотом дела.
«Как в воду глядел, когда обозвал ее шмелихой», — усмехнулся Эгин, плетясь в хвосте процессии, кажется, совершенно забывший об их существовании.
Горянки отвели Эгина и Куха в хижину, обычно служившую жалким подобием гостиницы для людей Багиды. Во время торговли медом людям из Серого холма позволяли провести среди горцев пару-тройку дней. Эгин сразу упал на грубое, но все же варанское, человеческое, незвериное ложе с матрасом и кусачьим одеялом из неваленной козьей шерсти и возблагодарил Шилола. Неужели удалось?
Новый Ордос, 63-й год эры двух календарей. 8-й день месяца Алидам. Такого Новый Ордос еще не видывал со времен своего основания. Под черными парусами, на каждом из которых было вышито золотом четверостишее, заклинающее ветер, под черными посольскими флагами, символизирующими мир и добрые намерения, в порт Нового Ордоса входил аютский военный корабль. Никогда не бывало такого, никогда, милостивые геозиры. После долгих веков молчания ают, известный всему кругу земель своей политикой самоизоляции, прислал посольство в Варан. Варанские сторожевые корабли у входа в порт вежливо посторонились, пропуская своего загадочного собрата. Солдаты береговой стражи поспешно выстроились в каре у выхода из порта в город. Аютский трехпалубный красавец один за другим убирал паруса, постепенно замедляя стремительный лед своих плавных обводов сквозь плотные воды моря Савват. Его капитан все рассчитал виртуозно. Последняя рея опустилась на палубу в тот миг, когда с кормы и с носа в воду полетели тяжелые бронзовые якоря. «Свершилось!» — думал Ойфа, Аррум опоры писаний, тайный советник Нового Ордоса, во главе сотни лососей, торопливо спускаясь из верхней цитадели в порт. «Свершилось!» «Но что?» С борта аютского корабля на берег спустились трое. Две простоволосые женщины в доспехах черненого серебра и мужчина, в котором Ойфа с изумлением узнал Тена Окснайру, командира вайского гарнизона. В обязанности последнего, помнил Ойфа, раньше входило сопровождение сарнодов, запечатанных печатями свода равновесия, которые отсылал в столицу тайный советник уезда Медовый берег. Но теперь Тен спустился отнюдь не со сходин плавучего сортира. Тен прибыл в Новый Ордос на военном корабле государства, о котором Ойфа с молодых ногтей привык слышать одни непотребства. Тогда Тен выглядел как обычный офицер-неудачник, теперь как выходец из хуммеровой бездны. Вокруг глаз Тена лежали истинно черные круги. Левая рука, по всей видимости сломанная, висела на перевязи. На лбу темнели едва зажившие ссадины. Строить какие-либо предположения было бессмысленно. Ойфа, за спиной которого с мечами наголо выстроились в четыре шеренги, готовые ко всему лососи, решил предоставить первое слово непрошенным гостям. В конце концов, не он ведь приплыл в Симнаире на корабле, способном разнести в пух и прах половину города. И аютский посланец своего подавляющего превосходства отнюдь не скрывал. 8 молний аюта задиристо сверкали начищенной бронзой в огнебойных отворах длинной кормовой надстройки. Тен отвесил Ойфе глубокий поклон и срывающимся голосом, в котором сквозило старательно скрываемое, но все же вполне ощутимое волнение, сказал: «Привет вам, милостивый геозир, тайный советник! На Медовом берегу произошли события, представляющие исключительную опасность для князя и истины. В подтверждение моих слов
примите от меня вот это». С этими словами Тенок Снайра протянул Ойфи прямоугольную металлическую пластину. «Эгин, арум опоры вещей», — прочел Ойфа, профессионально отметив, что ни одна голубая искорка не озарила 40 отметин огня. Ойфа поднял на Тена и его спутниц изумленный взор.